Мы с вами, кажется, говорили о Боговоплощении, и вот я хотел там, так сказать, подвести итог. Ну, о Филоне, там, и стоиках, по-моему, говорить уже нечего. Мы говорили и так уже достаточно много. И чем, в частности, отличается их учение о Логосе от того Логоса, с которого начинает свое Евангелие Иоанн Богослов. Представляете? Языческое учение о Логосе. И вдруг евангелист начинает свое Евангелие «Энархи ин о Логос». Все в обмороке. Оказывается, это было необходимо, поскольку вся интеллигенция, вся интеллектуальная элита того времени, так, она была вся под влиянием именно этого учения о Логосе, как первичного начала всякого бытия, и в том числе и души человеческой. Все жили, кажется, им, хотя не было никаких оснований для утверждений. И вот Иоанн Богослов, о, кто апологет-то, прямо не стесняясь, а напротив, с вызовом, если хотите, заявляет, вначале был Логос, и Логос был у Бога, и Бог был Логос. О! Вы понимаете, какие эти фразы? И сразу у всех этих людей, а, что-то новенькое о Логосе? Ну-ка, что это такое? Учтите, пригодится вам именно вот такие моменты. Вы, кажется, говорите вещи, которые для всех сейчас и обычны, и важны, и вдруг все видят. Вы что-то хотите сказать новое? Иоанн Богослов и сказал новое. Это не закон природы, о котором говорил Гераклит, огненный закон природы. И это не просто безличный разум, который присутствует всюду и рассыпан. Нет, оказывается, кто такое? Начинает Логос и продолжает дальше. Иисус Христос. Да, это невольно заставит людей посмотреть, что за новое учение. Ибо вы помните, что афиняне ничего так не любили, как именно услышать что-нибудь новенькое. И вот он им преподнес это новенькое. Да, это хорошо, но и вы помните, в чем принципиальное отличие языческих учений о Боговоплощении, которые все были наполнены этими Боговоплощениями, все боги воплощались, рождались, ну вот не знаю насчет умирать, кажется, что-то я не слышал, да, но, по крайней мере, что они воплощались, это бесспорно. Так вот, христианство тоже сказало о Боговоплощении, но сказал нечто опять-таки совсем другое по сравнению с тем, что предполагалось всей обычной, как мы говорим, языческой мыслью. Что такое языческое? Вот, обычное, которое не имело никаких просветов оттуда, с неба. Ну и как возможно воплощение? Ну, рождение? Как? Ну, естественно, как? Ну, естественно, как? Как мы с вами говорили, Бог, богиня и божонок, вот вам и все в порядке. Вот вам и Боговоплощение. И вдруг христианство говорит о Боговоплощении и показывает нечто совершенно другое. Нет никакой богини, нет никакого божонка. Кстати, я, может быть, вам не сказал, но учтите, вот это католическое учение Филиокве, оно, понимаете, ну, это не прямо, конечно, не прямо, но невольно наталкивает на мысль, как в языческих триадах третье лицо рождалось от первых двух, так и в католичестве, оказывается, Дух Святой, третье лицо, от кого исходит? От Отца и Сына. Правда же? Ну, невольно это наводит мысль. Тоже прям та же логика, то же подобие. И интересно, что православие с самого начала решительно отвергало это. Хотя некоторые вещи, как, например, перфилио, не филиокве, не и от сына, а перфилио, то есть через сына. Вот этим самым подчеркивалось, что, оказывается, это, так сказать, исхождение Духа Святого, оно имеет характер, связанный, конечно, и с сыном, как сын и говорил, что он, когда придет к вам, напомнит вам все, но говорил как? Дух Святой, который исходит от Отца, он вам напомнит. Ну, хорошо, это я просто вам напоминаю кое-какие вещи. Хочу еще сказать, что, видите, все языческие эти триады, они связаны были с чем? С женским божеством, с необходимостью учения о женском божестве. И критики некоторые, вы можете это встретить в атеистической литературе, а я очень надеюсь, вы знаете, и мечтаю даже, что скоро эти времена возвратятся, что опять будет атеистическая критика, полная, да, свобода, свобода критики и сверхкритики не только церковной жизни и ее действительности, но и всех христианских истин. Ну, по крайней мере, как мне пересказывали монахини Шамординого монастыря, еще прежнего монастыря, как они говорили с сомнением во время хрущевских гонений, говорили, а вот оптинские-то старцы говорили, что опять откроют церкви, опять откроют монастыри. И они с таким недоумением, когда это все закрывалось и взрывалось, они вот говорили, что опять откроют, но ненадолго. И вдруг до сих пор никто ничего не может сказать. По чьему же мановению вдруг раз – и все перевернулось. И уже президент стоит со свечкой. Только, правда, еще не сразу знает, какой рукой креститься – правой или левой, и справа или налево. Ну, помните Ельцина? Уже со свечкой стоит. Ничего ровным счетом не понимая, не знаю, да и дела ему нет до этого. А уже стоит. Бедный служка, кто же хозяин? Ох, как интересно, об этом никто не говорит. Но раз – и все. И атеисты стали верующими. Ходит церковь. Политика прямо перевернула, точно наоборот. Я не знаю, задумываются люди над этим или нет. А, наверное, было бы интересно подумать, что случилось, кто руководит, откуда исходят такие потрясающие вещи, когда во мгновение ока, да, раз – справа налево, слева направо. То, что вчера отвергали и называли мракобесием, вдруг сегодня ореол славы. Так вот, они, эти монахини, то есть монахини, извините, не монахини, правильно, да, я вот все никак не научусь правильно говорить, они говорили, откроют опять все, но ненадолго. Это, кстати, те из них, монахини, которые вот в книжке у вас же есть, вы получили о началах, да, игумена Никона Воробьёва, он там им пишет, он там пишет некоторым из них эти письма. Они говорили, я-то был мальчишкой, даже помоложе вас был в то время, но это прекрасно отчетливо помню. Так вот, я надеюсь, значит, опять, видите, я с каким радостным это, сверкающими радостными глазами говорю, что опять все это вернется, и вам придется, может быть, кому-то что-то, да, и отвечать, и говорить. Да, в языческих религиях женское божество всюду. И не только от супруги богов, но и вообще богини. В христианстве? Нет. Нет. Вы обратили внимание, с какой силой теперь пытаются прилепить во что бы ни стало. То Богоматерь называют богиней, то Марию Магдалину называют. Понимаете, изо всей силы вот стараются, оснований никаких. Более того, скажу вам, вы обратили внимание, Христос всегда же был окружен народами, толпами, Помните, когда он остановился, говорит, кто ко мне прикоснулся? Ученик говорит, Рави, да тебя окружает такая толпа, а ты еще говоришь, кто к тебе прикоснулся. Так? С одной стороны, все. Мужчины и женщины. И с другой стороны, вспомните. Колодец. Христос сел отдохнуть. Приходит самарянка. Разговаривают, ученики возвращаются и с изумлением смотрят, что он разговаривает с женщиной. Это удивительно для них было. То есть вы слышите, и самоучение христианское поражает именно своей целомудренностью, чистотой. Обращением к человеку – не обливай себя грязью, не обливай. Как ты тело не хочешь обливать грязной водой из грязной лужи, так не обливай свою душу. Все христианство наполнено этим. Более того, само отношение к женщине чем наполнило? Опять-таки, беспрецедентным явлением христианства, я говорю. Сама Богоматерь превыше оказалась Херувимов и Серафимов, а брак увенчивается торжественным святым таинством. То есть называют отношение к женщине нечто святым, а не тем этим животным отношением, которым проникнуто всегда было и есть. Всегда проникнут человечество. Вот, оказывается, ни о каком женском божестве там и нет. Ведь доходили до чего? Что даже пытались отождествить Мария, это, ну, если хотите, Богоматерь или Мария там Магдалина, и сопоставляли это с Майей, индуистской Майей, богиня Майя. Говорят, смотрите, и там Мария, там Майя, видите, одно и то же. И вот это, я даже не знаю, что сказать это. Это невежество или кретинизм. Но Мария по-еврейски – это госпожа. А Майя на санскрите – это чары, грезы. То есть совершенно разные слова. Ничего общего не имеет. Это не важно. В эпоху научного атеизма, научного, можно было перепутать и госпожу с чарами или грезами. Все было позволено. Ну, вот так, друзья мои, это то, что касалось женского божества. Это нужно, конечно, иметь это в виду. Ну, и потом, когда мы с вами говорили о Боговоплощении, я бы хотел еще раз обратиться к тому моменту, который мы с вами, кажется, затронули, но не успели, по-моему, даже его закончить. Речь идет о метемпсихозе или инкарнации, то есть перевоплощении, проще говоря. Да, я не взял этого, ну ничего. Помните, я вам говорил, что это учение не имеет под собой никаких серьезных оснований, кроме, кажется, одного, что действительно есть факты так называемых воспоминаний, когда вдруг человек начинает себя не только называть Екатериной II, да, но и даже вспоминает об такие детали и события, о которых, допустим, знать ничего не мог. Но говорит точно. Говорит, вот, пожалуйста, вам. Ну, мы с вами говорили я указывал целый ряд причин, то есть или факторов, которые могли обусловить подобные так называемые воспоминания. Ну, прежде всего, это, конечно, эти воспоминания в подавляющем большинстве случаев, 99% происходят под воздействием наркотиков, когда вводят человека в состояние транса. или наркотическими средствами, или с помощью гипноза. И сами понимаете, что с помощью гипноза тут можно внушить все что угодно. С помощью наркотиков, что мы здесь наблюдаем. Вы учтите, что вот такое явление, я не знаю, у вас какие-то лекции по психологии проходят или нет, но, по крайней мере, начиная с Фрейда, и потом очень много писал об этом Юнг, это 20 век, они ввели в научный оборот понятие подсознания. Подсознание. То есть это то, что человек совершенно не помнит и даже, говорит, не знает, но то, с чем он действительно соприкасался когда-то, не придал, может быть, этому никакого значения, что происходило в нем или извне, но это хранится. Кстати, это факт, который, хотя и приписывают им, ну, этот термин подсознание, на самом деле это один из очень серьезных состояний человека. Подсознание – это бесспорный факт. Оказывается, теперь уже только психология это доказала. Доказала, слышите? Мы это всегда знали. А что доказало? Что, кажется, ни одно действие человеческого ума, тела, его пяти чувств не исчезает из какого-то глубокого, огромного, бесконечного компьютера, образно выражаясь, который находится в человеке. Все фиксируется. Сейчас мы смотрим на вас друг на друга. Все фиксируется. Все фиксируется. Ничего никуда не исчезает. Человек – это компьютер с бесконечной памятью. Не какие-то мега или гига, там, байты, сколько-то. Да нет. Самый гигантский компьютер, который сотворен сейчас, это моська перед слоном, капля в океане. В человеке вообще бесконечный, в принципе, бесконечный компьютер. Все фиксируется. И удивляться тому, что по неизвестным науке, так сказать, законным причинам, может из подсознания кто-то вновь вдруг входить в сознание, да, удивляться не приходится. С компьютера можешь достать, где там когда-то было записано. Так и здесь. И теперь это особенно увидели и открыли, что с помощью особых наркотиков, например, особенно практиковался ЛСД такой, когда вводили в состояние транса, и здесь человек начинал, так сказать, вспоминать все что угодно. Кстати, очень здорово это для разведки. Поймали человека, какого-то там генерала с той стороны, его ввели в это состояние, все голубчики расскажет. Не знаю, применяется это или нет, но, наверное. Начинает говорить, все тайны выдавать, не надо никаких ни пыток, ничего подобного. Я думаю, что, наверное, в какой-то, по крайней мере, степени это должно применяться. Вот откуда может появляться информация, которая поражает окружающих, знания вплоть до деталей. Рассказывать случай же интересный, как в одной еще дворянской семье как-то заболела их кухарка, совершенно необразованная женщина, начала бредить и что-то говорит. Причем говорит очень быстро и довольно складно, но абсолютно ничего не понятно. Ну, поняли, что что-то здесь на каком-то языке. А кто-то у них был знакомый, язычник, выражаясь нашим языком, пригласили его, слушай, может, ты поймешь. Он говорит, о, слушайте, так вы знаете, что она читает? Она наизусть читает Илиаду Гомера на древнегреческом языке. Все были потрясены. Это откуда? Что такое? Обращается к хозяевам. А хозяева действительно иногда, увлекались этим. Кухарка ни внимания не обращала на эту тарабарщину барскую. Ну, глупость, правда? Что-то тарабарит, не пойми, не разбери что. Да, все осело, и вдруг, нате вам, вылилось. Вот это одно из объяснений, это вам пригодится, одно из объяснений так называемых, кажется, доказательств перевоплощения. Еще одно, на что стоит обратить внимание сейчас, это генетическая память. Сейчас это уже в научном обиходе, этот термин, это понятие. И вы должны иметь представление, что на генетическом уровне человек сохраняет, если хотите, память всего предшествующего времени. Наверное, и до Адама. Только уж очень глубоко. У меня, например, я считаю, у меня 10 уровней подсознания. Это я так считаю. Когда я что-то забываю, я говорю, постойте, сейчас я вот у меня не сразу поднимется. Так, сколько их уровней, не знаю. Но в принципе, эта теория говорит о том, что в человеческих генах зафиксирован весь предшествующий опыт всех поколений, от которого я происхожу. Ну, по крайней мере, на каких-то первичных этапах это даже экспериментально можно показать. Ну, а дальше, конечно, там уже, да, бездна, о которой нам трудно судить. Вот так. Это я говорю об объяснении так называемых воплощений или перевоплощений. Что, оказывается, эти проявления сознания у человека, того, о чем он никогда не мог знать, так, оказывается, вот чем можно объяснить научно, я подчеркиваю вам, научно имеют научную основу как таковую. Вот так, друзья мои, хорошо, это мне хотелось просто напомнить вам. Если, по-моему, я в прошлый раз не говорил об этом, поэтому я решил вам напомнить. Ну, это так, это все то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Что вы благополучно забыли за неделю, я тоже решил напомнить себе и вам. Ну, хорошо. А теперь нам пора с вами подходить к вопросам гораздо более серьезным. Нам с вами необходимо понять то, что, о чем постоянно говорим, постоянно. И, как ни удивительно, не даем, что ли, объяснения или понимания. Говорим, Христос искупил род человеческий. Как? Что произошло? Почему? Почему Бог не мог простить просто людей? Почему не мог Бог просто исцелить людей? Зачем нужно было страдать? Кому принес он эту жертву? И еще раз повторяю, что значит он нас спас? Это вопросы? Это самые главные вопросы, главные к христианству. И в этом смысле, понимаете, это главный вопрос к каждому, кто хочет защитить христианство. То есть апология – это защита. Кто хочет защитить, он должен ответить. Вот ведь вопрос. Это центральный вопрос христианства, центральный догмат христианства, центральный, на котором зиждется, если хотите, все прочее. И вам-то теперь, наверное, все объясняют. Вот когда я учился, ничего не объясняли. Говорили только, что он спас, что это принесена жертва. А как понять, что такое я помню, не объяснялось нам. Но это было так давно, что вы себе представить не можете. Это в прошлом тысячелетии, поэтому не удивляйтесь. Еще время было отсталое, не то, что теперь наступило. Теперь-то мы стали такие умные, что теперь все знаем по сравнению с этими древними временами. Но, чтобы ответить на этот вопрос, я хочу вам указать некую логику возможного ответа. В чем она состоит? Ведь когда мы говорим о спасении, то прежде всего мы говорим о грехе, наверное. Это все говорят, Христос спас нас от греха, даже проклятия говорят, и смерти. И первое, что стоит, от греха. А какого греха? От какого греха спас? Мы же знаем даже такое, что и теперь умирают люди. Одни, как столб огненный, как какой-нибудь Антоний Великий, возносятся к престолу Бога. Другие, как камень тяжелый, жернов, вниз летит на дно моря. Так от какого греха он спас? Что такое грех? Первое, что необходимо, придется нам заняться. Потому что мы часто бросаемся этими словами и не придаем даже значения ему, этому слову. Что подразумевается-то под ним? Я попытаюсь сейчас объяснить это. Что будет непонятно, спрашивайте. Потому что это коренное понятие. Без осмысления его все наши рассуждения о том, что Христос нас спас от греха, будут, ну, сами понимаете, они беспочвенны. Первое, о чем говорят все святоотеческое наследие, что грех – это не то, что существует само по себе, а грех – это болезнь добра. Нет гриппа, не грипп сам по себе является болезнью, а когда человек заболевает этим, мы называем он болен гриппом. То есть это болезнь, это искажение, это нарушение, это повреждение чего? Того доброго, что есть. Вот что такое грех. Как говорили отцы, зло не имеет в себе сущности. Нет. Зло – это повреждение добра. Вот это поврежденное добро, вот эта сама рана, она и называется грехом. Рана вот эта. Был человек нормальный, пальчики, ножки, все, раз и сломался палец. Вот что такое грех. Сломанное добро, поврежденное добро. Потому что изначало, и вечно, и всегда будет только Бог. Никакого дуализма христианство не признает. Оно утверждает именно о монотеизме, а не дуализме. И был, и есть. Бог будет всяческой во всем. Никакого дуализма не было и не будет. Никаких двух начал. Единое начало – божественное, святое, прекрасное, доброе. И оно таковым, естественно, будет. Вот так. Это вот то первое, что необходимо отметить. Я бы вам мог привести цитаты из святых отцов, но вы их или проходите, или будете проходить. Это вопросы, поскольку связаны уже с догматическим богословием, я могу только апеллировать прямо к нему, прямо говорить, да, не занимаясь этим исследованием. Это вы должны просто знать. Ну вот о чем мне хочется сказать. То, что мы называем грехом, он имеет, оказывается, два разных значения. Одно значение. Грех как акт человеческой воли, которым он нарушает законы своей духовной или телесной природы. Я подумал о ком-то или пожелал кому-то зла. Вот это грех. Я сотворил. Это грех. Это акт воли. Акт какой? Противоположный тому добру, той истине, которую я знаю. Я знаю, что нельзя никого ненавидеть. А я вас ненавижу. Это одно. Этот грех, вот это одно, этот грех и считается в полном смысле тем грехом, за который ответственен человек. Почему? Потому что здесь присутствует его сознание и его воля. Другое понятие, которое тоже называется грехом, это то повреждение, которое может происходить, повреждение, в том числе и человеческой природы, может происходить совне, независимо от человека, независимо от его сознания и его воли. Тоже называется грехом, вы представляете? И вы не думаете, что это просто так, это философия. Нет-нет, об этом пишут святые отцы. Максим Исповедник преподобный, например, прям пишет: «Ибо два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления. Один – достойный порицания, и второй – не могущий вызвать порицание. Первый произошел от добровольно отказавшегося блага, то есть нарушил заповедь, а второй – от естества, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия». Я сейчас это вам скажу, объясню. А пока просто я хочу сказать, вот два понятия греха. Первое понятие – греха. Действительно, грех в полном смысле слова, в каком мы должны каяться. Второе, что происходит вследствие. Вследствие этого, например, человек пьянствовал. У него там печень пострадала. За пьянство? Пьянство – это грех. То, что его пострадала печень – это следствие греха. Но вот эта болезнь печени, может быть, тоже названа грехом, изъяном. Знаете, как в столярном деле? Вот отшлифовывает доску, все гладкое, замечательное. И вдруг, представляете, раз, и сучок какой-то вылетел. Вы знаете, как называется тогда некварт? Ах, какой я грех-то! То есть испортилось. Так вот, значит, есть повреждение природы, повреждение, которое зависит от нашей воли и произволения, а есть то, которое присуще как следствие этого греха. Вот это нужно это иметь в виду. А грехи тоже грех. Имеет три вида основных. То, что называется в полном смысле, да. Первый в полном смысле грех – это личный. Это личный грех. Это есть грех в полном смысле слова. Ну, в отношении его, по-моему, говорить особенно не приходится. Это и так понятно. Поэтому я скажу, хотя он тоже имеет немало разновидностей, как вы знаете, но вы это проходите, наверное, по нравственному богословию. Одно дело – грех, который человек совершает в мысли. Другое дело – когда он совершает делом, делом, особенно по отношению к другому человеку. Помните, Христос говорит насчет того, кто соблазнит брата своего. Лучше ему мельничный жернов повесить на шею. То есть грех-то может быть назваться один, а тяжесть-то его может быть очень различна. Поэтому даже один из святых говорит даже так, да и грехи тогда это разные. То есть название одно, а дело совсем другое. Об этом очень-очень хорошо пишет, в частности, вот Иоанн Златоуст и другие. Это первое – личный грех. Повторяю еще раз, это тот единственный, в котором человек должен, если хочет, каяться. Каяться – то есть что такое? Смывать себе эту грязь или лечить эту свою рану, если хочет. А может, не хотеть. Ну, наступил на гвоздь, ну и что? Ну и что? Правда же? Чего мне лечить-то? Да и более того, ничего лечить. А уж теперь наступил, пойду по гвоздям и дальше. Правда? Это так делают умные в кавычках люди. Ну, теперь я уже все, теперь я грешник, и теперь мне уже все равно отвечать. Мы еще поговорим об этом, что это такое, что это за глупость. Грех – это рана, которую человек себе сам наносит. И кто так рассуждает, коль наступил на гвоздь, то и дальше пойду по гвоздям, можно понять, кто он, насколько умный человек. Ну, умнее уже и не придумаешь. Ну вот, помимо личного греха, есть еще один. Еще один, о котором говорит Василий Великий. Он называет, Василий Великий наш, первородным повреждением. Вот это очень интересное и важное понятие, которое стоит разобрать. Кстати, скажу вам, что вопреки прямому наименованию не кем-нибудь, а Василием Великим, западное богословие применило другой термин – не первородное повреждение, а назвало это первородным грехом. И возникла путаница. Правда, повинен в этом блаженный Августин. Он был человеком-то не таким образованным, конечно, как Василий Великий, которого уподобляли кораблю, нагруженному драгоценностями. Но, тем не менее, западное богословие здесь совершило такую подмену, которая исказила все понимание в дальнейшем самой жертвы Христовой. Об этом мы с вами будем говорить. Итак, Василий Великий называет первородное повреждение. О чем идет речь? Вот о чем. Что первые люди согрешили, это был их грех личный, но в результате этого греха произошло повреждение всей человеческой, если хотите, природы. Можно по-разному здесь говорить. Повреждение природы. Некоторые отцы говорят даже повреждение образа Божия. Но, вы знаете, это слова, которые ну, чисто формально, можно сказать, даже это не точно. Так. Но по существу произошло-то ясно что? Что в результате личного греха прародителей произошло повреждение вот этой человеческой природы. Какое это повреждение? Бытописатель говорит об этом, как были даны человеку одежды кожаные. Святые отцы говорят, вот это грубое тело, которое мы сейчас носим, которое подобно животным, со всеми его функциями. Человек стал подвержен чему? Страданиям, болезням, самой смерти. У человека появились так называемые бесстрастные страсти. Какие? Голод, жажда, страх. Сами по себе это ничего греховного в себе не имеют они. Но эти свойства, возникшие в этом, в нашем состоянии, они оказались скользкой площадкой, на которой возникло все множество страстей, населивших душу человека. Человек хочет есть, ну, кажется, нормально. Но он может объесться. Это самый хороший пример. И удержаться, ой, как редко кто может. Иоанн Десятичник так описал: «О любезных для всех и лукавом владыке чреве». О, любезный для всех и лукавый. Ну, понятно, почему любезный, и еще более понятный, почему лукавый. Все врачи твердят: питайтесь нормально, умеренно, не объедайтесь. Все желудочно-кишечные и прочие даже нервные и психические заболевания в конечном счете на 90% являются следствием вашего... Вот дальше они не говорят то слово, которое надо бы сказать. Они начинают там деликатничать. А на самом деле есть же слово, настоящее, нормальное русское слово «обжорством». Вот и все. Но, правда, святые отцы говорят «объедение», грех – грех чревобесия, грех гортанобесия и так далее. То, что мы читаем в нашей исповедальной книге. Так вот, вот что возникло грехом Адама, или личным грехом. Это было противление заповеди Божией. Точнее, если хотите, глубже. Грех возношения, самомнения, если хотите, гордыни, стать как боги. Что значит стать как боги? Не зависеть от Бога. Я сам. И это и случилось. И все, ты сам, ну что ж, пожалуйста. И вот, оказывается, без Бога что произошло с человеком? Я уже сказал вам, начиная с блаженного Августина и дальше, западная традиция вот эту поврежденность естества не просто назвала грехом, а что сделала? Личный грех Адама рассматривает как грех, присущий всему человечеству. Оказывается, мы все виновны в грехе Адама. Личный грех Адама перешел на все потомки его. Православная мысль отцов никогда этого не делала. Никогда. Православное богословие называет первородным повреждением следствие греха Адама. Первородным повреждением, которое присуще всему роду человеческому, это следствие. А грех Адама совсем на нас не перешел. За личный грех Адама мы не ответственны. Об этом отцы пишут просто совершенно определенно. Так вот, я Максима Исповедника только что зачитал, что один грех один грех. Он говорит, два греха в человеке, и один из них, который был совершен по произволению свободно, да, из-за него он, Адам, и ответственен. Другой, как он пишет, не могущий вызвать порицание. Это те следствия, которые произошли. Какие-то следствия. Вот здесь прошу обратить внимание. Это же преподобный Максим Исповедник прямо называет три. Три следствия, которые описывают весь круг повреждений. Это, он говорит, страстность, тленность и смертность. Вот что возникло вследствие греха Адама. И это эти три основные момента, как названные, так, они описывают вот это повреждение человеческого естества. Я бы хотел обратить ваше внимание на первое – страстность. Учтите, мы иногда говорим, что вот человек теперь стал смертный, все говорим о теле, все внимание обращаем на тело. Ну что вы? Первична душа, а не тело. Само тело зависит от души, от состояния души. Вот, оказывается, в чем дело. То есть, а что же произошло? Произошло то, что в результате вот этого сознательного акта противление Богу, противопоставление себя Богу, в человеке вот эти все добрые качества, которые в нем были, все до единого, они, увы, приобрели страстный характер, греховно-страстный характер. Вот в чем, что произошло. Греховно-страстный характер. Что значит греховно? То есть они стали противостоять нашей природе. Ну, как обжорство, простите за это слово. Оно что, это доброе для человеческого тела? Добро или зло? Ну, конечно, зло. Так и все прочее. Ревность к добродетели превратилась во что? В ревность друг к другу. Обратите внимание, сама любовь, какие извращенные формы то же самое принимает. Вообще все добрые свойства человека, они оказались поврежденными, поврежденными. Вот. То есть снята какая-то вот эта преграда добра, которая стояла, и человек мог оставаться цельным. Он стал, если хотите, мазохистом. Знаете, что такое мазохист? Тот, который находит удовлетворение в причинении себе страданий. Вспомните Достоевского, там роман «Идиот». Он там очень сильно это показывает. Как именно какое-то неестественное, ну, что ли, удовлетворение так, от причинения себе страданий. Например, душевных страданий. Человек мучает себя своими мыслями, а вот как вот если бы вот так, и вот так, и придумывает разные, и мучает буквально себя этими страданиями, находя здесь какие-то совершенно неестественные, противоестественные, да, если хотите, переживания, которым его влечет. Помните, как Пушкин писал? Ну, вы-то помните, вы-то все знаете, да. Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимые наслаждения. Очень точно выразил природу вот этого искажения, этого повреждения, которое произошло в человеке. Три. Вот эта страстность. Первое. Тленность. Ну, это вещь совершенно, так сказать, очевидная. Которая называется фора, по-гречески, или в Тора, да, по-разному можно читать это. Да, это, ну, в самом элементарном смысле, хотя посмотрите, как человек тлеет от рождения к старости. Ну и смертность тоже понятно. Понятно. Смертность тела. Но за этим стоит и другое, и тление душевное, и тление, и смертность душевная, духовная. Вот так. В догматическом православном, догматическом богословии Филарета архиепископа Черниговского мы читаем: «Наследственный грех Адамов может быть назван только болезненным состоянием потомков, а не в собственном смысле грехом, поскольку грех в собственном смысле понимаемый по понятию самого откровения есть свободное нарушение закона, а мы рождаемся в нем. Следовательно, это не тот грех, за который мы несем ответственность. Мы ответственны не за то, что мы рождаемся поврежденными, а за то, как мы относимся к этому повреждению. Да, я, к сожалению, сажусь за стол, и я понимаю, что вот я уже могу наесться, могу объесться. Вот это мое отношение здесь определяет уже акт мой или нормальный, или противоестественный. И вот здесь я могу совершить грех или не совершить его. Вот, оказывается, что происходит. А за то, что я уже родился с этим уже каким-то, ну, влечением, если хотите, понуждением, за это я не несу ответственность. Несу ответственность за свое согласие с этим, за свое потакание этому. Вот за что несу ответственность. Вот здесь мы расходимся решительно с учением католической церкви, которая говорит о том, что будто бы грех Адамов лежит на нас, и, следовательно, само повреждение, в котором мы находимся, является также нашим грехом. Если мы повинны в грехе Адама, следовательно, и во всем прочем. Православные отцы решительно отметают этого. Нет. Это не грех, что мне хочется объесться. Грех, когда я объемся. Это не грех, когда человеку хочется жениться и выйти замуж. Это просто веление уже нашей природы таково. Грех другой, когда он вопреки установленным нормам и божественным законам вступает в соответствующие связи. А само по себе влечение – нет. Видите, какая разница в понимании том и другом. Вот так. Это, друзья мои, то, что касается первородного повреждения, которое также в западном богословии, а затем благополучно, без каких-либо препятствий, переплыло и в наше. Даже во всех наших догматиках всюду пишется тоже первородный грех. И начинается путаница. Так что же первородный грех? Конечно, можно разделить и сказать, есть грех прародительский Адама и Евы, и первородное повреждение, или уж уступая этому, так сказать, наплыву в наше богословие, сказать, первородный грех. Но вообще это очень жалко, потому что привносит путаницу в нашу жизнь и в наши понятия. Вот так. Следующая, третья категория. Значит, первое – личный грех. Второе – первородные повреждения. И есть третье. Это так называемое родовое повреждение. Или, как многие часто говорят, родовой грех. В чем суть этого понятия? Если сказать очень просто. Хотя повреждение общее присуще всем людям, однако по причине некоторых вещей в каждом роде и племени, даже в каждом народе, есть свои особенные специфические грехи, которые особенно выделяются. То есть повреждение касается какого-то одной особой стороны человека. Некоторые люди особенно тщеславны. Он помрет, если ему бляшку не повесить сюда какой-нибудь, да. Весь горит. Другой относится к этому спокойнее. Третий вообще безразличный. Для одного стол – самое главное. Помните Собакевича, который уплел целого осетра? Бедный городничий так в обморок чуть не упал. Приготовил это для всех. Осетра со стол величиной. И только заходит в комнату и говорит: «А теперь, господа, я вам покажу настоящее чудо природы». А там было большое блюдо, на которое лежал осетр. Но то, что они увидели, всех потрясло. Рядом сидел Собакевич, уже весь чуть не засыпает, и вилкой ткал в оставшиеся маленькие рыбешки, которые вокруг осетра лежали. Да, осетра уже не было. Вопрос был окончен. И все увидели совсем другое чудо природы. Не осетра, а Собакевича. Видите, у кого что развит? Некоторые очень тщеславны, действительно. Некоторые горды, да. Некоторые очень гневливые. Видите? И это касается не только отдельной личности, а это подчас мы видим прямо в некоторых даже нациях. Об одной из них, например, говорят. У него хотя бы в брюхе щелк, но на брюхе шелк. Еще бы. Да. Ну и так далее. Шутливых очень много, друг о друге говорят. Очень много. Но суть-то в чем? В том, что действительно, каждый даже народу есть особенно какая-то особая страсть, которая присуща. Вот это и есть родовой грех. То есть человек рождается вот уже с этим очень воспаленной страстью по сравнению с прочими страстями. Вот эта воспаленность. И она бывает чрезвычайно заметна. И многие, конечно, ну, трудно это не заметить. Очень трудно. Ну, не буду вам читать тут целый ряд высказаний, их довольно много. Ну, а об этой, я бы вам сказал, об этой родовой поврежденности пишет вся Библия. Это непрерывно пишет. И даже вот когда мы Евангелие перед Рождеством Христовым читаем, опять мы о чем читаем-то, что мы слышим? Перечисление имен какое? Показано, вот он, лучший род. Род лучший, от которого произошла Богоматерь. Более чистый по сравнению с прочими родами. В народе всегда на это обращалось очень большое внимание. И когда нужно было там жениться или выходили замуж, обязательно смотрели, что за род, а не было ли там самоубийцы, а не было ли там вора. Вы слышите? Ой, как не было ли сумасшедших. Ох, как внимательно следили. Поэтому, кстати, вот в деревнях всюду там более даже чистым был народ в этом плане, более здоровым и более чисто, чем в городах, где не знают друг друга, не знают даже подчас родителей, узнают уже, когда уж не знаю. Но рода не знают. А это имеет огромнейшее значение. Недаром говорят, смеются. Прежде чем хочешь жениться, познакомься с будущей тещей. Сначала с ней познакомься, а потом уже своей, да. Так же и наоборот. Имеет огромное значение. Так называемое вот это родовое повреждение. Вот так, друзья мои. Это, так сказать, ну, что ли, если говорить, так сказать, коротко об этих вещах. И в связи с этим я хочу сказать о том, что для нас имеет уже непосредственное отношение к нашей той теме, которую я вам обозначил с самого начала. Именно. А Господь воплотился, Господь Иисус Христос, какой воспринял тело? Первозданного Адама? Падшего Адама? Какие тут бури, какие страсти разыгрываются, вы себе представить не можете. Слава Богу, что простой народ этого не знает и не касается. Потому что тут такое непонимание подчас, что диву даешься. Просто удивляешься даже. Святые отцы об этом пишут. Причем не какой-нибудь один, два, три, десятки все пишут следующую мысль, говорят, что он воспринял человеческую природу, истинную, такую же, как нашу, но. И вот это «но», которое часто не доходит до разумения многих людей. Да. Он воспринял природу нашу страдательную, смертную и тленную, но, вот это но без того осеменения страстями греховными, которое произошло в Адаме в результате грехопадения. Он был как первозданный Адам чист, но он был как согрешивший Адам смертным, тленным. И слово «страстный», поймите, оно имеет два слова, два значения. Страстный не в смысле греха, а страстный в смысле способным страдать. Уязвимый, которому доступны страдания. Он имел, видите, в этом отношении такую, ну, как вам сказать, некую двойственность. Как первозданный Адам, он был непричастен никаким страстным позывам. Вы знаете, есть такое понятие гномический, да, состояние, гномическое. Это оно в чем заключается? И где оно присутствует? В нас. Это там, где уже выбор, где человек борется, вынужден. Он знает, это грех, и борется с этим. Выбор и борьба. У Христа не было этой гномической воли. Он был как первозданный еще Адам. Не было влечения. У первозданного Адама не было рабства греху, не было влечения к греху. Он был независим, он был свободен. Он сам нарушил, это вопрос другой, но он был свободен. Это делающий грех, раб есть греха. Первозданный Адам был свободен. Таким же был Христос в своем рождении. В то же время он принял действительно вот эти кожаные ризы, которые связаны с чем? Со смертностью, тленностью и уязвимостью, то есть страдательностью, в этом смысле страстностью. Он принял вот эти ризы кожаные, которые явились причиной, то есть, ну, они не причиной, для всех нас они явились следствием вот того греха. То есть он принял следствие, слышите, следствие греха воспринял для того, чтобы уничтожить грех по существу. Вот, если хотите, это главные мысли, которые, которые, так сказать, присущи святоотеческому учению. Ну, здесь я вам могу привести просто невероятное количество, так сказать, ну, текстов из святых отцов. Ну, вот, по крайней мере, вот Максим Исповедник, например, пишет: «Человеку должно познать, что такое закон естества, то есть природы, и что такое тирания страстей. Неестественным, а случайным образом, слышите, случайным образом, вторгшееся в него по причине его свободного согласия». Поняли, что такое тирания страстей? То, что вторглось в него по причине его добровольного согласия. До этого тирании страстей не было. И дальше он пишет: «И этот закон естества он должен сберечь, блюдя его созвучной с природой деятельностью, а тиранию страстей изгнать из своей воли и силою разума сохранить непорочной свою природу, саму по себе чистую, незапятнанную, незапятнанную и свободную от ненависти и раздора». Видите, как он пишет, что от нас зависит даже, в какой степени мы сохранимся в своей жизни. Тем более во Христе это была природа чистой и незапятнанной. Не было в нем греха. Это не случайно на соборах было осуждено ересь Феодора Мопсуестийского, который считал, что Христос в течение своей жизни боролся со страстями и изжил их, и окончательно победил на кресте. Ересь, конечно. Как он мог, будучи страстным, спасти других страстных? В том-то и дело он и сказал: «Идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Кто обличит меня во грехе?» – говорит он. Вот я прошу вот обратить ваше внимание на это. В этом, так сказать, суть вот понимания природы Христа. Для нас это очень важно, чтобы понять затем суть его жертвы. Ну, может быть, вам не знаю, что зачитать. Ну вот Максим Исповедник тот же пишет, что Христос воспринял одну только страстность, страдательность, то есть без греха. Слышите? Без греха. Григорий Ниский, например, писал: «Чистый и всецелый он приемлет на себя скверну естества человеческого, понеся на себе и всю нищету нашу, доходит даже до испытания смерти». Феодорит Кирский пишет: «Соединив с собою побежденное сие естество», слышите, соединяется с чем? «Побежденное сие естество, вводит оное в борьбу». Афанасий Великий: «А когда Христос отрекается умереть, это есть болезнь тела, ибо до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни смерти». Даже более так, Афанасий Великий говорит: «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Слышите? А вы это можете прочитать, такие вещи. Что это он так, он его... Плоть была бессмертна, но он захотел и умер. Нет, видите, что пишет? «Да умолкнут утверждающие, что плоть Христова недоступна смерти, но бессмертна по естеству». Мне кажется, вот эта фраза наиболее точно выражает святоотеческое учение о том, что воспринял Христос. Более того, Григорий Ниский, даже, видите, пишет: «приемлет на себя скверну естества». А вот Лев Великий: ради нас он стал по природе страстным человеком. Еще раз повторяю вам, каждый раз я прибавляю, страстным не в смысле греха, греховности, а страстным в смысле подверженным страданиям ради нас. Да, он испытывал и голод, и холод, и болезни, страдания, саму смерть. Да. Или Кирилл Александрийский пишет: «Бог Слово воспринял согрешившее естество, оправдав собственными подвигами». Поэтому Иоанн Дамаскин обличает так называемых автартодокетов. Это было в его время ересь очень известная Юлиана Гарникарнасского, Галикарнасского. Он писал в частности, что хотя Христос был и не повинен таким законам повреждения природы, однако он принимал пищу и питье и подвергался страданиям. И это не фантазия и не домысл, но на самом деле. И при таком, по природе необходимой, он вольно ради совершения нашего спасения принял все это. По мнению автартодокетов, плоть Христова с самого начала была такой же, как она явилась там по воскресении. И слезы Христа были нетленны, и плюновение Божества было таким же, как они утверждают. И поэтому он пишет, поэтому нечестиво утверждать, как утверждают Юлиан и Гайян, что тело Господа и до воскресения из мертвых было нетленным. Ибо если оно нетленно, то не было с нами одной сущности. И все, о чем повествуется в Евангелии, именно голод, жажда, прободение ребра, смерть, было недействительно, а только мнимо. Если же это было мнимо, то и тайна домостроительства спасения есть призрак и обман. И Христос был мнимым и недействительным человеком. И мы спасены мнимо, а недействительно. Но да не будет сего, и говорящие сие да не наследуют спасения». Вообще, Иоанн Дамаскин, который своего рода подводил итог святоотеческому богословию по всем христологическим, в частности, вопросам, он очень сильно и гневно просто обвиняет вот тех, которые утверждали, что тело Христа было таким же, как у первозданного Адама, то есть не подверженным ни страданиям, ни смерти, ни тления. Решительно просто обвиняет. А вот Григорий Палама, например, пишет: «И какое чудо! Не только своим рождением облекается в подповрежденное естество, слышите, облекается в поврежденное естество сущий одного из естества с высочайшим Отцом, и не только приемлет эту крайнюю нищету, родившись в пещере, но сразу же воспринимает, будучи еще в чреве матери». Все это. Вот так. Все. Я вам рассказал все на свете. Да, потому что тут, смотрите, сколько выписок, это несколько десятков выписок специально святых отцов, которые говорят о том, вот о том, что, к сожалению, некоторые, я вам еще раз вам говорю, просто не понимают этой двойственности, что Христос принял действительно наше тленное, страстное, смертное естество, но без вот то, что именуется в догмате гномической воли, то есть без какой-либо склонности к греху. Его не было, как у первозданного Адама в этом отношении он был, а в отношении смертности, как согрешивший Адам. Уникальный случай в истории человечества. И, а мы ведь склонны к чему? Нет, мы, у нас только или, или. Почему? А потому что мы такие. И вот отсюда такие вещи происходят.